Анна Аракелова.
Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня 17-19 градусов тепла, преимущественно без осадков. В Петербурге кратковременные дожди и 13-15 градусов тепла. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире очередное обострение российско-грузинских отношений. В Петербурге появится региональное отделение Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Обзор газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут один из инициаторов создания в Петербурге регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрий Щупановский и представитель инициативной группы от соинвесторов «Чесма Инвест» Михаил Емелин. А сейчас переходим к первой теме нашего часа, связанной с обострением российско-грузинских отношений. Арест 6 российских военных, которых грузинские власти обвиняют в шпионаже и подготовке к провокации на территории страны, стал поводом для отзыва российского посла в Грузии и запланированной на сегодня эвакуации сотрудников российского посольства и их семей из Грузии. Очередное обострение российско-грузинских отношений станет предметом обсуждения Совета безопасности ООН, рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Власти Грузии назвали фамилии всех подозреваемых в шпионаже на территории страны в пользу России. В списке фамилии 7 российских офицеров и 12 граждан Грузии. 6 офицеров задержаны. 7-й, по данным властей, скрывается в здании штаба группы российских войск в Кавказе. По словам министра внутренних дел Грузии Вано Мирабишвили, этой шпионской сетью руководил офицер главного разведывательного управления России Анатолий Синицын.
В течение нескольких лет эта группа осуществляла разведывательную деятельность. У нас была информация, что группа готовила серьезную провокацию, поэтому мы решили принять срочные меры. Шпионов интересовали оборонные программы Грузии, программы сотрудничества с НАТО, наши планы по интеграции в Альянс и развитии военного сотрудничества с западными государствами.
Задержание российских офицеров Грузии прокомментировал министр обороны России Сергей Иванов.
Мы, естественно, решительно требуем немедленного освобождения всех офицеров. Реакция российской стороны будет адекватной и вменяемой. Все это делается для того, чтобы выдавить наших миротворцев.
Грузинский политолог Сосо Цискаришвили не спешит делать выводы о причинах задержания российских офицеров, но реакцию Москвы на случившееся он назвал истеричной.
Пока никто не обладает достоверной информацией о причине задержания, это не первый случай, когда граждан одной страны арестовывают в другом государстве. Но реакция, которая последовала незамедлительно с российской стороны, увы, в моем представлении, не говорит о силе нынешнего российского государства. Скорее всего, это были истеричные комментарии и действия.
Вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили считает, что Россия почти исчерпала запас санкций к соседнему южнокавказскому государству.
Так как Россия пользуется постоянно отрицательными рычагами, то есть не пряниками, а вот с кнутом или там чем-то еще. Вот этот репертуар, он близок к исчерпанию, мне кажется. Ну и последний шаг – это депортировать грузин отсюда. Причем я совершенно уверен, что Грузия никогда не пойдет на депортацию русского населения. Сотни-полторы тысяч русских проживает.
Так считает вице-президент грузинского землячества в Москве Давид Бериташвили.
И в продолжении темы репортажа опрос на улицах Петербурга. Корреспондент Радио Свобода Александр Дядин поинтересовался у прохожих на улицах города, что вы знаете о жизни в современной Грузии.
Вообще без понятия, ничего не знаю, не особо интересуюсь.
Современная Грузия, я считаю, переживает сейчас кризис во власти, в верхних эшелонах власти. Народ, конечно, не хочет так жить, но власти подчиняются. И то, что творится сейчас в отношениях их с Россией, это, конечно, ни в какие рамки не лезет. Менять надо власть в Грузии, и чем быстрее, тем лучше. Я считаю, что Россия не будет ввязываться в никакие военные конфликты с ними, а решится мирным путем, дипломатическими и другими путями, тем быстрее развязка это произойдет. Но не военными, конечно.
Я выросла в Средней Азии. Имена Грузии не знаю, но знаю, что межнациональный конфликт это всегда, наверное, это присуще. И русскому населению всегда непросто. Я думаю, что там точно такой же вопрос стоит. То, что происходит с нашими людьми, что 6 человек задержано, так видят все политики Грузии, они себя ведут таким образом. И я абсолютно согласна с нашими дипломатами, что они это протестуют и правильно делают.
Очень плохо представляю. То есть информации мало поступает. Из информации, которую нам предоставляет телевидение, радио, плохое у них положение. Рабочие у нас работают на стройках, с Грузии приезжают и еще довольны.
Руководство, да и люди не миролюбивые особо. Комплекс вашего брата со времен Союза все это. Своего добиваются любыми путями.
Дело в том, что у меня есть хороший знакомый, родом оттуда, из Менгрелии. Он переживает, что русский, грузинский народ оказались по разные стороны баррикад. Он считает, что мы очень похожи во многом. Ему жаль, что так получилось. Говорит, что простые люди совсем не разделяют позиции своего правительства.
Немного. Практически информации о жизни в Грузии нет. Информация идет только о отношениях между первыми лицами. Ну, то есть можно представить, наверное, так же, как и в нашей глубинке.
Я не знаю, но мне не нравится, как себя ведет Саакашвили. Как взрослый ребенок. Я думаю, что недолго ему осталось, и слава богу.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, что вы знаете о жизни в современной Грузии?
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Наша программа продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. После трехдневных мероприятий по захоронению праха императрицы Марии Федоровны, которые, в общем-то, активно освещались и были первополосными статьями в газетах, наверное, Петербург возвращается к обычной жизни. Что же сегодня вынесено на первые полосы?
На самом деле, упоминание похорон все же есть, поэтому я начну, как и вчера, кстати, со статьи в газете «Смена». Завтра 40 дней со дня катастрофы петербургского самолета Ту-154 под Донецком. Чудовищная несправедливость, пишет «Смена». В среду в Петербурге хоронили 40 жертв авиакатастрофы, и ни одно официальное лицо там не появилось. Зато вокруг похорон Марии Федоровны Романовой такой ажиотаж. Даже патриарх приехал. На помпезную церемонию захоронения императрицы ушло гораздо больше денег, чем на компенсации родственникам погибших. Трагедия одной императрицы, умершей хоть и в изгнании, но своей смертью, несопоставима с трагедией 170 рядовых граждан, сгоревших в Ту-154, считает «Смена». И публикация в «Петербургском коммерсанте». Валентине Матвиенко придется ответить за силовой захват Самсона. Это заголовок статьи к разбирательству конфликта вокруг мясоперерабатывающего комбината, на котором в минувшую пятницу побывала группа вооруженных людей. Подключились депутаты городского парламента. Михаил Амосов, один из депутатов, направил губернатору запрос о том, какие меры приняты властями для урегулирования ситуации и недопущения подобных акций впредь. Больше всего депутата взволновало то, что несколько десятков вооруженных людей может беспрепятственно передвигаться по Петербургу, устанавливать собственный режим допуска на предприятия и в течение многих часов удерживать заложников, цитирует запрос Михаила Амосова, питерский коммерсант. Газета «Деловой Петербург», статья «Пособнику в убийстве насчитали 11 лет». Газета пишет, что вынесены приговоры обвиняемым по делу об убийстве Галины Старовойтовой. Павел Стехновский был освобожден в зале суда. Его признали виновным лишь в посредничестве при покупке оружия, а Вячеславу Лилявину дали 11 лет. Впрочем, адвокат осужденного не согласен с приговором и, возможно, будет подавать кассационную жалобу, пишет «Деловой Петербург».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9:15. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН по просьбе России сегодня обсудит кризис в отношениях между Москвой и Тбилиси. В партии «Яблоко» создается пятая по счету фракция. Правозащитная учредительная конференция новой фракции проходит сегодня в Москве. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после трех суток ареста. В борьбе за пост представителя ООН лидирует глава МИДа Южной Кореи Пан Ги Мун. НАТО согласилась разместить свой воинский контингент на всей территории Афганистана. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14:00 по московскому времени на волнах Радио «Свобода» Марина Тимашева представит вам «Российский час» радиожурнала «Поверх барьеров». Работа лингвистов в российских деревнях и фестиваль «Новая драма», нелепая поэмка театра юного зрителя и новое пособие по единому государственному экзамену по истории в России. Таковы его темы. 9:16 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете петербургский час утренней программы «Время свободы». В Москве продолжается голодовка обманутых соинвесторов. Вчера состоялось заседание рабочей группы по проблеме долевого строительства при правительстве России, которое уже в течение полутора месяцев работает над планом помощи вкладчикам, пострадавшим от деятельности социальной инициативы, крупнейшей пирамиды на строительном рынке, обманувшей более 30 тысяч семей. По мнению руководителя Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Антона Белякова, логическим завершением работы над планом должно стать принятие на его основе специального постановления правительства. Между тем, в Петербурге инициативная группа обманутых дольщиков обратилась в Ассоциацию помощи пострадавшим инвесторам с просьбой о включении ее в состав ассоциации в качестве регионального отделения. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
По оценкам экспертов, в Петербурге около 12 тысяч семей пострадало от кризиса на рынке долевого строительства. Скоро здесь будет открыт офис регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Новое отделение будет, во-первых, выявлять всех обманутых дольщиков, во-вторых, собирать информацию обо всех проблемных объектах на северо-западе России. Казалось бы, проблема обманутых дольщиков возникла не сегодня, но стоимость жилья стремительно растет. То, что называется в России ипотечными программами, подразумевает высокий процент кредита. И люди продолжают идти на риск, вкладывая деньги в строящиеся дома. Государство пока не может решить эту проблему по одной причине. Имеющейся законодательной базы недостаточно, говорит главный редактор издательского дома «Консьерж» Валерий Рубцов.
Кроме того, далеко не однозначна судебная практика по подобным делам. Какой-то регион отдельно выделить в сфере нарушения прав дольщиков достаточно сложно. Службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека отмечают наибольшее количество нарушений. Это Москва, Санкт-Петербург, Адыгея, Алтай, Бурятия, Ингушетия.
Петербург и Москва вопросов не вызывают, слишком уж дорого здесь жилье. А в отдаленных регионах, по мнению Валерия Рубцова, федеральным органам труднее проконтролировать местные власти, которые к тому же стараются не ссориться со строительными компаниями. Но везде застройщики и дольщики по-разному понимают свои права и обязанности.
Дольщик зачастую юридически не подготовлен, ему дают типовой договор, он его подписывает, он не может оценить всех ссылок и сносок этого договора и всех его нюансов. Вроде все красиво, а обязательно есть где-нибудь маленькая сноска либо пункт, который с точки зрения гражданского права освобождает застройщика от ответственности.
Государство не должно быть арбитром между дольщиками и строителями, считает Валерий Рубцов, но оно могло бы ввести дополнительные меры контроля для застройщиков. В 2006 году всем регионам уже предписано проверить договоры застройщиков с гражданами, с тем, чтобы потом можно было обращаться в суд о расторжении незаконных договоров.
Рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии один из инициаторов создания в Петербурге регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрий Щупановский. Дмитрий, доброе утро. И представитель инициативной группы от соинвесторов «Чесма Инвест» Михаил Емелин. Михаил, доброе утро.
Здравствуйте.
В студии уже включен контактный телефон. Напомню, его номер 8-800-200-22-12. Звоните и присоединяйтесь к нашей беседе. Но прежде всего, давайте коротко опишем ту ситуацию, в которой оказались вы, как и ваши, можно сказать, сограждане, соучастники, соинвесторы в Петербурге. Дмитрий, пожалуйста, я, насколько понимаю, вы представляете группу «Жилстрой».
Да, закрытое акционерное общество «Жилстройинвест». Но я хочу сначала поблагодарить Радио Свобода за то, что оно нам предоставило эфир, уделяет внимание указанной проблеме. Значит, более 500 граждан, которые сдали деньги по договорам долевого строительства ЗАО «Жилстройинвест», свои квартиры в настоящее время не получили. И неизвестно, когда получат. Значит, все стройки по существу остановлены, теплится строительство на двух домах, но это очень незначительно. Все сроки ввода зданий в эксплуатацию прошли. Договоры на аренду земельных участков не пролонгированы. Разрешение на строительство отсутствует. Постановление правительства о сроках завершения строительства нету тоже.
Вот вы сказали, разрешение на строительство отсутствует. Вы когда становились вкладчиком, какую информацию требовали и какая вам была предоставлена? Насколько вы, как человек, понятно, грамотный наверняка, вот, говорили о том, что правовая у нас безграмотность? Мне как-то уже сомнительно в этом.
Я бы не сказал, договоры долевого строительства вполне приемлемые, они оговаривают и сроки. Они оговаривают и порядок изменения этих сроков. Под этим договором имеются совершенно конкретные обязательства. Я не считаю, что дольщики «Заожилстроинвест» подписали безграмотные договоры. Договоры нормальные.
В результате чего возникла ситуация?
Ситуация с «Заожилстроинвест» возникла в связи со сменой собственника и в связи с конфликтом, который возник при сделке покупки-продажи компании. Сделка осталась незавершенной, на компанию претендуют два владельца. Идут различные степени и в различной стадии суды, идут уголовные дела. Значит, в результате этого по существу строительство не ведется.
Михаил, какова ситуация у вас, Чесма Инвест? Что происходит сейчас?
Чесма Инвест, в принципе, похожая ситуация. То есть изначально строительство было разрешено в 2001 году. Затем в результате различных изменений законодательства, это общественное слушание, потом просто новые законы по долевому строительству, подкинули, к сожалению, сроки строительства надолго. Господин Федоров, который руководит Чесмоинвест, всячески изначально избегал прямых ответов на указанные вопросы дольщиков. На сегодня ситуация состоит в том, что два объекта по гражданскому 107 и Фучика, они законсервированы практически. Решение по ним находится в комитетах города, по которым принимаются, к сожалению, противоречивые решения. То есть один комитет якобы разрешает, дает добро, другой его тормозит и все время идет по замкнутому кругу. На сегодня как бы решения нет. Но дольщики хотят о себе заявлять в полный рост, обращаясь в различные инстанции.
Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, то законодательство, которое сейчас существует в России, вот совсем недавно вступил новый закон о дольщиках, будет ли он и способствует ли разрешению вот таких конфликтных ситуаций или наоборот только тормозит? Потому что вот строители, тоже оценивая этот документ, они говорят, а у нас теперь совершенно руки связаны, и мы наоборот предвидим еще больше увеличения вот таких ситуаций на строительном рынке?
Ну, к сожалению, в моем понимании, на сегодняшний день законодательство, видимо, правильное, но его решение относится, ну, возлагается, вернее, на плечи конкретного дольщика. И, к сожалению, в этой неравной борьбе он все время в проигрыше, потому что, как говорится, административный ресурс достаточно большой.
Так, чтобы борьба была равная, вот и решено объединиться, да? А вот как вы оцениваете, насколько легко идут на объединение люди? Где вы достаете информацию? Предоставляет ли вам это застройщик? Как объединяетесь? Да, пожалуйста, Дмитрий.
Татьяна, значит, объединяемся тяжело. От застройщика, естественно, добиться ничего невозможно. Списки дольщиков, телефоны, реестры нам официально никто никогда не дает. Мы их добываем. Способы любые. Значит, к сожалению, многие граждане, они плохо понимают суть проблемы. Они в основном готовы выйти на улицы, готовы грозить кулаком в небо, ругать всех подряд, причем в первую очередь тот, кто рядом. Поэтому мы стремимся, так сказать, просветить с точки зрения юридической граждан, действовать конструктивным путем. И в настоящий момент первое требование дольщиков – это создать при правительстве Санкт-Петербурга рабочую группу по решению проблемы. Такой группы нету. На наши письма в массовом количестве, которые отправляются от отдельных людей, от групп правительство по существу отмахивается, отсуживается и отписывается.
Я только помню, что вот перед саммитом глав Большой Восьмерки очень просили не выступать и отложить свои уличные мероприятия от дольщиков. Во всяком случае, рассылались даже такие письма. Но группы так и не созданы.
На нас никто давления не оказывал. Мы не стремились выйти перед саммитом и обострить социальное напряжение в городе. Значит, наша задача достроить наши квартиры, а не проводить демонстрации и митинги. Но, к сожалению, вот реальных действий от городской администрации мы не видим.
Сейчас очень многие стали говорить, особенно вот последнюю неделю, когда началась российская акция дольщиков в защиту своих прав и голодовка в Москве, которую проводят люди, о том, что, в общем-то, разыгрывается как политиками карта пострадавших соинвесторов, так и некими другими группами поссорить дольщиков разных групп, чтобы вот уйти от решения этой проблемы, а люди бы разбирались между собой. Вот как преодолеть вот это? Как вы будете работать в Петербурге, чтобы этого не получилось?
Но мы понимаем, что проблемы носят острый социальный характер, а нерешение социальных проблем обычно переводит их в политическую плоскость. Такие вещи, естественно, есть. Мы будем поддерживать ту фракцию ЗАГСа, которая будет способствовать решению нашей проблемы.
Да, кстати, у нас скоро грядут выборы в законодательное собрание.
Да, в ближайшее время будут выборы в законодательное собрание. Мы уже обратились к господину Тюльпанову с просьбой подготовить депутатский запрос. Насколько я знаю, такой запрос есть в части двух строений по Кировскому району, по его территориальному избирательному округу. Значит, мы хотим встретиться с председателем ЗАГСа. Наша цель очень простая. Значит, способствовать получению дольщиками оплаченных ими квартир.
Ну вот в интернете существует не один сайт петербургских пострадавших дольщиков. Насколько вы будете со всеми сотрудничать? Вот как будет происходить это объединение? Потому что вот один сайт с названием «Дурдомстрой», понятно, уже сам за себя, само за себя название говорит, там действительно очень много уже полезной и хорошей информации для граждан. И понятно, что, наверное, сейчас именно с помощью интернета, потому что дольщики — это не самые бездольные люди, они, в общем-то, пользуются этой возможностью, и именно там они могут почерпнуть какие-то сведения, потому что ни средства массовой информации, ни чиновники им не отвечают.
Значит, к сожалению, сейчас в Санкт-Петербурге работает один сайт «Дурдомстрой», других сайтов я не знаю. Был сайт «Бетстрой», но там возникли проблемы, как я понял, с сервером. Я предполагаю, что это была спланированная вирусная атака. С руководством сайта «Дурдомстрой» я встречался на этой неделе. На сегодняшний момент мы конкретных решений по сотрудничеству еще не приняли. Но надеюсь принять такие решения на следующей неделе. По крайней мере, следующая встреча состоится, наверное, во вторник. В любом случае, мы будем использовать информационный ресурс ассоциации. Создан соответствующий сайт, выделена конференция по Петербургу. Значит, мы призываем всех дольщиков пользоваться интернетом, потому что это наиболее мобильный ресурс, который работает в реальном времени. И чем больше таких будет людей, тем больше будет у нас единомышленников. Секунду. Вот, а вмешиваться в политическую борьбу различных сил мы не собираемся. Мы собираемся достраивать квартиры. Вот это наша задача.
Я знаю, что вы на этой неделе встречались, как раз ездили в Москву, встречались с Антоном Беляковым, который является сейчас руководителем Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам. Вы обсуждали какие-то первоочередные шаги, которые будут конкретно реализовываться с тем, чтобы вот достичь хоть каких-то организационных моментов, требований, которые вы будете предъявлять городскому правительству?
Мы сначала наметили некий организационный период по созданию офиса, по организации телефонной линии, по сбору информации по Санкт-Петербургу, по всем проблемным объектам.
Спасибо. Беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы», участники которой обсудят, почему петербургские журналисты окрестили наступившую осень коричневой и какова реакция местных властей на преступления, совершаемые на межнациональной почве. В гостях у Виктора Резункова корреспондент «Новой газеты» Александр Самойлов, координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников и студент медицинской академии имени Мечникова Фирдос Бахат. Говорит Радио Свобода. 9:30 после выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Совет Безопасности ООН сегодня рассмотрит предложенное России постановление в связи с арестом в Грузии 6 российских военных. Отношения между Москвой и Тбилиси продолжают накаляться. Сегодня начинается эвакуация сотрудников российского посольства. Глава дипмиссии отозван в Москву для консультаций. В Москве сегодня проходит учредительная конференция правозащитной фракции партии «Яблоко». Во фракцию войдут представители Московской хельсинской группы, Комитета за гражданские права и других правозащитных организаций. Лидер движения «За права человека» Лев Пономарев выходит сегодня на свободу после 3 суток ареста, к которому он был приговорен за организацию пикета в годовщину Бесланской трагедии. Международная амнистия объявила Пономарева узником совести. В Москве с понедельника продолжают голодовку обманутые вкладчики строительной компании «Социальная инициатива». Одна из участниц акции госпитализирована. Министр иностранных дел Южной Кореи Пан Ги Мун сохраняет лидерство в борьбе за пост генерального секретаря ООН. В Совете Безопасности ООН состоялся очередной раунд рейтингового голосования. Полномочия Кофи Аннана истекают 31 декабря. Конгресс США одобрил предложенный Белым домом законопроект об условиях задержания и обращения с подозреваемыми в терроризме. Документ, в частности, запрещает жестокое обращение с подследственными, однако допускает применение агрессивных методов ведения допросов.
Таковы мировые новости к этому часу. А нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олег Яхонтов. Доброе утро, Олег. Пожалуйста, вам слово.
Доброе утро. Представители антифашистского движения призвали общественность Петербурга и Москвы выступить против проведения 3 ноября правого марша сторонников националистических идей. Активист организации Денис Сергеев заявил об опасности возрождения идей нации, в первую очередь в Петербурге, где число активных участников фашистских организаций и сочувствующих таким идеям составляет более 5000 человек. Завтра, в Общероссийский день единых действий в защиту прав жильцов общежитий, в Петербурге пройдет митинг вблизи проходной завода «Компрессор», поскольку, по словам организаторов акции, именно в общежитии этого предприятия администрация в наиболее вопиющей форме нарушает права жильцов. Генеральная прокуратура России продлила сроки предварительного следствия по делу о краже экспонатов из Эрмитажа до 5 месяцев, до 31 декабря этого года. Напомним, что по подозрению в причастности к краже задерживались петербургский антиквар Максим Шепель, в настоящее время он является свидетелем по делу, муж и сын первой бывшей хранительницы Эрмитажа Ларисы Завадской, умершей во время проверки, и доцент Петербургского университета Иван Соболев. Экологическая организация Greenpeace обратилась в прокуратуру Петербурга с требованием возбудить уголовное дело по факту незаконного запрета на проведение публичных мероприятий во время саммита «Большой восьмерки» в Петербурге. Так, 16 июля Greenpeace планировал провести пикет, чтобы привлечь внимание к проблемам энергетической безопасности. Однако из 5 предложенных экологами мест проведения акции чиновников не устроило ни одно. Экологам предложили провести пикет только после отъезда глав государств «Большой восьмерки». Завтра, в день начала осеннего призыва в армию, состоится первый всероссийский антипризывной марш. В Петербурге его проведет общественное движение «Стоп-призыв». Организаторы акции своими действиями хотят привлечь внимание общественности к необходимости отмены призывной системы комплектования российской армии путем изменения законодательной базы России. Все лето активисты движения выставляли информационные пикеты в разных районах Петербурга, рассказывали о планируемом марше и собирали контакты его потенциальных участников. В общей сложности было собрано несколько сотен таких контактов. Накануне Всемирного дня пожилого человека лидер Ленинградского областного отделения Российской партии пенсионеров Геннадий Жирнов направил личное приветствие руководителю Кубинской республики Фиделю Кастро, пожелал ему скорого выздоровления и предложил стать почетным членом Российской партии пенсионеров. Реакция кубинского лидера на это предложение пока неизвестна. Выставка КГБ СССР «Люди. Судьбы. Операции» открылась в филиале Музея политической истории России. На выставке впервые представлен ряд рассекреченных документов, агентурные сообщения о положении в США в период Карибского кризиса, материалы из уголовных дел диссидентов и осужденных за экономические преступления, документы по обмену Рудольфа Абеля на американского летчика Фрэнсиса Пауэрса и другие экспонаты.
С новостями Петербурга вас познакомил Олег Яхонтов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях один из инициаторов создания в Петербурге регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрий Щупановский и представитель инициативной группы ОЦИ инвесторов «Чесма Инвест» Михаил Емелин. Вот в «Коммерсанте» 26 сентября были размещены комментарии по вопросу, что делать с инвесторами. Различные политики и экономисты высказывали свое мнение. Я приведу несколько. Мне хочется, чтобы вы прокомментировали и ответили на вопросы, действительно ли это так. Вот, например, Александр Гончарук, президент АФК «Система», считает, что надо частично возмещить дольщикам ущерб, хотя во многом они виноваты сами. Нигде государство за подобные вещи не несет ответственности. недвижимости, если, конечно, их вклады не застрахованы. Вот на ваш взгляд, должна ли власть вмешиваться напрямую в строительные конфликты? Михаил, пожалуйста.
Да, мы считаем, что власть напрямую обязана вмешиваться в эти конфликты, потому что это не просто люди, которые заключили какой-то договор строительства, это люди, которые, в общем-то, внесли все свои последние деньги, и это действительно социальная проблема. Когда люди собираются, в общем-то, без слез смотреть на эту картину трудно.
Но когда ведь люди несли свои деньги, они предполагали, это уже не первый год такое идет в России, вот такие обманы, они понимали свой риск все-таки, наверное, да? Какие шаги должны были предпринять люди, чтобы обезопасить себя? И есть ли у них такая возможность законодательная, правовая?
На сегодняшний момент, в принципе, правовая защита сводится к возвращению денег. Но, к сожалению, деньги за последнее время, им же возвращают только то, что они внесли, ну, с учетом процентов рефинансирования. Но эти деньги на сегодняшнем строительном рынке просто смешные. Если раньше за эти деньги люди готовы были построить двухкомнатную, однокомнатную квартиру, то сейчас их не хватает, к сожалению, на комнаты в коммуналке. И в этом вся острая проблема. То есть, если в других регионах или странах эти деньги, они как бы обесцениваются, но минимально, то здесь они просто обвально. И вот это вот самая большая проблема людей.
Замминистра природных ресурсов России Валентин Степанков считает, что вряд ли теперь чем-то можно помочь дольщикам. А на будущее необходимо создать правовое поле, при котором государство дает гарантии по рискам. А вмешиваться напрямую в строительные конфликты власть все же не должна. Дмитрий, пожалуйста, вот как вы считаете вообще, чем-то можно помочь вам и другим людям?
Помочь дольщикам очень просто. Для того, чтобы это сделать, надо поменять застройщика, дать застройщику некие преференции. Естественно, и правительство федеральное, и муниципальное распоряжается землей, оно может выделить дополнительные участки земли с обременением обязательствами о том, что надо достроить незавершенное строительство.
То есть нужна просто политическая воля, да, и решение принять, вот разрешить этот...
Кроме способности принять решение и желания его принять, ничего не нужно.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро. Вы знаете, количество вот этих обманутых, конечно, по-моему, раз в 10 больше, чем это вот официально говорится, и вот вы сейчас говорите. Во-первых, это люди, которые частично, скажем так, потеряли. Ну, результирующая стоимость квартиры оказалась там чуть не в 2 раза больше. Вот. Потом второе, что это отвратительное качество. Буквально, так сказать, ни одного прямого угла не было квартире у моих родственников. И потом еще есть такая статья дохода наших вот этих вот руководителей местных, они просто мзду берут за вот эти участки, вот, увеличивают взятки, просто взятки возросли, компании некоторые подвисли без земли, без аренды на землю. Вот такие вот у меня наблюдения.
Вот то таково мнение нашего слушателя. Дмитрий, как вы считаете, вот как раз говорилось о том, что цифры, которые заявлены официально, они гораздо ниже, чем на самом деле. Вы как раз собираетесь устанавливать численность реальную?
Мы собираемся произвести независимую оценку. Сколько у нас на сегодняшний момент на рынке Санкт-Петербурга объектов незавершенного строительства, сколько там продано квартир, сколько собрано денег и куда эти деньги делись? Значит, по нашим объектам Жилстройинвеста мы такую оценку уже произвели. 8 месяцев идет уголовное дело. В результате этого дела, как его, в 6 соснах следствие не может найти по конкретному объекту порядка 60 миллионов рублей, которые с этого объекта выведены. У меня такое впечатление, что она этим не занимается. Дальше, теперь хочу сказать вот что, что состояние рынка, я хочу сказать, в настоящий момент это базар. А мы бы хотели иметь рынок. Чтобы перейти от базара к рынку, нужны конкретные меры правительства. Механизмы контроля, регулирование этого рынка, контроль за исполнением сроков и обязательств. Как я сказал, по нашему застройщику ни контроля, ни сроков, ни обязательств в настоящий момент уже нету. И никаких решений правительства. То есть правительство хозяин своего постановления. Сегодня оно вынесло одно, завтра оно вынесло другое, а послезавтра вообще передумала эти постановления выносить. Так вот, такую ситуацию надо прекратить, чтобы обманутые соинвесторы не появлялись в принципе. Вот что надо сделать. А в той ситуации, когда люди уже пострадали, надо искать способ, каким образом можно им помочь.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Геннадий, Ленинградская область. Здравствуйте.
Добрый день.
Меня вопрос интересует вот какой. Нельзя ли возвратить полностью деньги за невыполнение условий договора? Ведь можно ведь возвратить эти деньги и вложить в какую-то другую компанию. Спасибо.
Ну, отчасти Михаил уже говорил. Ну, повторите, пожалуйста, ответ.
Да, Геннадий, здесь вопрос стоит не в деньгах, потому что на сегодняшний день эти деньги полностью обесценили. Я уже говорил, что вот я конкретно, я вкладывал деньги в двухкомнатную квартиру. Сейчас, если мне предложат их вернуть, я не смогу купить даже комнату в коммуналке.
Потому что когда вы вкладывали, сколько стоил один квадратный метр?
Он стоил $500.
$500. Сейчас это 1500 минимум, да?
Да.
Вот деньги вернуть можно, но, наверное, естественно, никто уже проценты по этим потерянным вкладам не вернет. И это никакой суд не признает правомочность таких действий. Дмитрий, скажите, пожалуйста, вот для того, чтобы правительство Петербурга почувствовало, что стоит такая сила, и как пострадавшие дольщики, что этот вопрос решать нужно, с кем вы будете конкретно выходить? Есть комитет по строительству, который только отписками пока, во всяком случае, отделывается. На кого нацелите свой как бы фокус для того, чтобы воздействовать?
Ну, во-первых, у каждого дольщика по каждому адресу есть свой депутат. Значит, по региональному избирательному округу обращайтесь к своим депутатам, готовьте депутатские запросы в правительство. Прямая, понятная схема, правительству придется отвечать. Теперь в правительстве существует вице-губернатор по строительству, в правительстве существует строительный комитет. Существует комитет по управлению городским имуществом, который заключает договоры аренды. Вот указанные органы должны создать реальную рабочую группу, кого непосредственно назначат ответственным за исполнение обязательств. Это, пожалуйста, это проблема правительства. Мы готовы сотрудничать с этой группой в качестве равноправного члена. Путем принятия совместных решений, написания протоколов заседаний и приведения каждого объекта незавершенного строительства к ясности в течение ближайшего полугода. Что с ним будет? Каким образом пойдет развитие событий и к какому году этот объект будет введен. А способы, естественно, по каждому застройщику разные, потому что у каждого застройщика проблема может быть специфической.
Вот вчера в Москве как раз состоялось заседание рабочей группы при правительстве, которая уже полтора месяца пытается как-то обобщить вот такие документы, создать какие-то схемы и план выхода. Как вы считаете, насколько долго вот эти могут вообще переговоры затянуться? Потому что время идет, а цены на рынке все возрастают и возрастают. То есть получается, что вкладывая свои деньги, сейчас, когда строительство стоит, вам потом предложат еще вложить деньги, потому что будет невозможно построить уже даже по тем ценам, которые имеются у застройщика.
Мы нам фактически уже предложили. Механизма сбора, естественно, этих денег тоже не существует. Здесь нужно путем переговоров и выявления каждой конкретной проблемы эту проблему решать. А для того, чтобы все ускорить, группа должна быть дееспособной. Но, к сожалению, дома строятся не за один день, не за два. К сожалению, я предполагаю, что процесс будет не быстрый. Но мы будем стремиться его ускорить, как это только возможно.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Безопасности ООН по просьбе России сегодня обсудит кризис в отношениях между Москвой и Тбилиси. Министр обороны России Сергей Иванов встречается сегодня в Словении с генеральным секретарем НАТО Япом Д. Хобсхефером и главой оборонного ведомства США Дональдом Рамсфелдом. Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, ужесточающий санкции в отношении компаний, заключающих сделки с Ираном. Спускаемый аппарат корабля «Союз» с двумя астронавтами и космической туристкой на борту сегодня успешно приземлился в Казахстане. Россия предоставит Кубе кредит на сумму в $355 миллионов. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 9:46, и мы продолжаем беседу с одним из инициаторов создания в Петербурге регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрием Щупановским и представителем инициативной группы от застройщика «Чесма Инвест» Михаилом Емелиным, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. И у нас есть дозвонившийся, пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Доброе утро. Вы абсолютно правы. Вот что касается государства, государство стоит над рынком, и оно должно контролировать и точность весов, и обсчет, пересчет, все правила. И такие вот коллизии невозможны ни в Германии, ни в любой другой стране, даже вот в наших соседних республиках, бывших странах СССР, СНГ, республиках, невозможно. В Германии малейший случай мошенничества преследуется до конца, до полного искоренения, иначе невозможно. И для этого существует государство. Вот в Ульяновске каждая квартира продавалась этими братьями по десятку раз. И вы понимаете, вот вы говорите, нам бы главное деньги вернуть, нам бы главное квартиры. Вот вы знаете, раньше посадили сантехника, его вызвали и говорят, нам бы лишь бы вода пошла, вот кран бы починить. А он говорит, ну как же тут кран починишь, вся система прогнила. И его за эти слова, в общем, посадили, всю систему менять. Может, пришло время задуматься, чтобы порядок навести, систему как-то поправить. Спасибо, в консерватории дело.
Пожалуйста, кто прокомментирует? Дмитрий.
Ну, насчет системы я с вами согласен. Система в действительности отсутствует. К сожалению, касались законодательства, оно тоже весьма, так сказать, не защищает праводольщиков.
Кстати, вот приводился пример с западными странами, но там ведь все финансирование строительства идет через банки. И они не выдадут ни копейки застройщику, пока они не будут уверены и не перепроверят, что это за компания, которая будет строить. И там люди, они вот ипотека, которая в России, это совсем не та ипотека, что существует в мире, когда люди приносят свои деньги и получают пока воздух. Ипотека может работать только у нас, по-моему, на вторичном рынке жилья. А сейчас в России, когда ты вкладываешь, а тебе говорят, да, вот твоя квартира будет на третьем этаже, а еще и цокольного-то этажа нет. То есть вот это само законодательство. Может быть, действительно стоит инициировать какие-то пересмотры того, как вообще механизм должен работать?
Ну, на Западе банки, как это называется, не способствуют отмыванию денег. А у нас, наоборот, имеются случаи массового продажа по 3-4 раза квартир с участием банков. Поэтому, как вам сказать, естественно...
То есть контроль и над банками в России...
И, естественно, контроль над банками такой же, как контроль над ипотекой. И такой же контроль, как над жилищным строительством. Но, к сожалению, все проблемы сразу решить невозможно. Я думаю, что надо наметить путь решения этих проблем. А на сегодняшний момент я бы все-таки хотел обсуждать проблему помощи тем, кто уже пострадал. А, так сказать, законодательное собрание должно нам в этом помочь. А вот Государственная Дума должна внести соответствующие изменения в законы. И это пакетное изменение, это большое количество законов. И, естественно, я думаю, что это, на это займет не один год. Поэтому вот на сегодняшний момент решать общегосударственные проблемы, особенно из этой студии, достаточно тяжело.
Как будете решать проблемы для того, чтобы помочь обманутым дольщикам? Давайте тогда и сосредоточимся над тем, ради чего в Петербурге появится отделение Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам.
Естественно, способа два – давление сверху и давление снизу. Давление сверху – это к тому, чтобы мы определили состояние рынка, определили конкретные объекты и предоставили указанную информацию в экспертный совет при Государственной Думе.
А вот этот поиск информации, насколько он доступен вообще? Кто вам обязан предоставлять?
Дольщиков много, все свои объекты знают, у всех это большая боль.
То есть вы надеетесь не на официальные ответы тех застройщиков, которые нарушают права дольщиков, а только на информацию?
Нет, мы не надеемся на информацию от застройщиков, такую нам никто не даст, это совершенно очевидно. Мы, если честно...
Даже по запросу прокуратуры?
Вот так если... мы, не обращая внимания, в прокуратуру отправили. Я лично 20 писем и получил на 20 писем в части конкретно моей проблемы один вменяемый ответ. А все остальное так, ни о чем, о пересылке документов в разные другие места.
Михаил, а вот я хочу спросить, вы по ЧЕСМЕ Инвест пытались привлечь какие-то правоохранительные органы? Потому что вот в августе Генеральная прокуратура поставила задачу перед правоохранительными органами защитить от аферистов средства граждан, направляемые на строительство и покупку жилья.
Ну, на сегодняшний день... По моей информации, 5 дольщиков подали в суд. В суд они выиграли. Состоялся арбитражный суд. На сегодняшний день ЧЕСМЕ Инвест внесено в внешнее управление. Но, к сожалению, это не решает проблему в целом. То есть дом законсервирован. Это главная проблема оставшихся дольщиков и те, которые подали в суд. То есть все возвращается к выдаче конкретных денег, которые на сегодня обесценились. Это не решение проблемы. И в этом вся боль, в общем-то, людей.
А какие-то ответы другие от прокуратуры получали?
Прокуратуры, да, писали. К сожалению, точных ответов я не знаю. И в комитеты обращались. Но, к сожалению, это действительно просто пересылка. От одного ответственного лица к другому.
Дмитрий, пожалуйста, вы должны продолжить свою мысль о том, какие же следующие действия.
Ну, как я сказал, закончу первую часть. Это информирование вышестоящих органов и органов представительской власти о состоянии проблемы. Ну а вторая вещь – это стимулирование, так сказать, чиновников конкретных комитетов, я их уже называл, по принятию совершенно конкретных решений. Но здесь целый ряд общественных мероприятий возможен, совершенно законных. Это как и митинги, так и шествия, так и пикеты. Ну, надеюсь, пока на первой стадии голодовки люди объявлять не будут. Это в основном, как считает инициативная группа конкретного застройщика. Уговаривать их на какие-то действия конкретные мы, естественно, не будем. Это должно идти, инициатива должна идти снизу. Ну и последний вопрос, это, естественно, средства массовой информации. Вот чем мы сейчас и занимаемся. Это наиболее, так сказать, в настоящее время эффективный способ поднятия проблемы, способ объединения людей и способ оказания давления на власть.
Насколько средства массовой информации, вот по вашему опыту, идут на контакт и освещают достаточно честно и открыто вот эти вопросы в Петербурге?
Там, где... Я считаю, что вообще хорошо идут. Тема на сегодняшний момент общероссийская. Средства массовой информации в Петербурге, когда мы в феврале проводили пресс-конференцию, посвященную Жилстроинвесту, они очень хорошо откликнулись, я вообще им благодарен. Но есть отдельные публикации, носящие провокационный характер, но их настолько мало, что я не хочу на них останавливаться.
Вот Сергей Миронов уже пообещал лидеру Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Антону Белякову, что возьмет ситуацию на личный контроль. Вот вы не боитесь, что сейчас в преддверии выборов действительно различные политические партии, силы будут громко говорить о том, что они будут защищать ваши права. После выборов все это как бы окажется на том же уровне, на котором сегодня находится.
Но, к сожалению, такая вероятность есть. Пообещать, извините, и не жениться, это у нас принято. Мы будем надеяться, что все-таки в ближайших выборах люди займут депутатские кресла ответственные. Избирать их будем мы сами, больше их никто не избирать будет, не будет. Но вот кого изберем, с того и будем спрашивать.
Насколько, на ваш взгляд, ситуация, которая сложилась сейчас в Петербурге в сфере долевого строительства, может быть поставлена на контроль федерального уровня?
Ну, естественно, вообще это проблемы местных властей. Решать надо проблемы в своем регионе, не обязательно ехать за 3-9 земель. Проблема на контроль, конечно, будет поставлена. Естественно, как планирует федеральная власть, губернаторы будут, не губернаторы, естественно, скорее всего, вице-губернаторы будут ездить отчитываться по решению указанной проблемы. А мы будем обеспечивать федеральные власти независимой информацией.
Но в России так сложилось, что пока царю-батюшке челом не до самого высшего уровня не ударишь, ничего не случится, ничего не начнет происходить. Вот на ваш взгляд, что в Петербурге? Каким образом можно будет, если до сих пор не существует вот эта вот группа, о которой вы говорили при комитете по строительству, которая бы решала проблемы или хотя бы начала вырабатывать план по выходу из ситуации не создана, каким образом вы надеетесь сдвинуть это с мертвой точки?
Сначала мы проведем переговоры, я думаю, что это будет достаточно скоро. Ну, если
навстречу... С комитетом по строительству?
Ну, естественно, потому что это функция комитета по строительству, это его головная боль, это мы тоже понимаем, и мы вообще не хотим вставать в какую-то оппозицию комитету по строительству, менять руководителей этого комитета. Нам не нужно всего этого, нам нужно достроить дома.
Чтобы конкретно решалась проблема.
Поэтому мы готовы ему содействовать в этом вопросе, а способ любой в пределах действующего законодательства.
Насколько сейчас прислушиваются, понятно, что в различных проблемах есть свои нюансы, должны их решать профессионалы, но среди тех, кто попал в ситуацию обманутых вкладчиков, тоже очень много профессионалов. Вот выработка таких как бы консультационных идей для того, чтобы выйти из сложившейся ситуации, насколько вы будете представлять, чтобы проблема эта не откладывалась?
Ну, вообще, в принципе, ничего нового в Петербурге не происходит в отношении того, что происходит во всей стране. Принципы работы, они достаточно известны. Москва попала в эту ситуацию в 2004-м, поэтому мы туда поехали учиться, поехали на переговоры. Нас, если честно, там никто не ждал и никто не звал. Просто договорились о встречах, проблема и нам понятна. Каждый застройщик имеет некую свою специфику, решать надо индивидуально. Поэтому оказывать консультации по каждому конкретному застройщику с участием инициативной группы от этого застройщика и с ясностью того, что хотят дольщики, естественно, мы будем. Но, так сказать, и в переговорном процессе будем участвовать. И опять наша задача – решение каждой конкретной проблемы, а не участие в выработке законодательства.
Спасибо. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с одним из инициаторов создания в Петербурге регионального отделения Ассоциации помощи пострадавшим инвесторам Дмитрием Щепановским и представителем инициативной группы от соинвесторов «Чесма Инвест» Михаилом Емелиным. Утренний час «Время свободы» из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Алексей Кульков и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир выйдет аналитический журнал «Время и мир». «Ангел усыновления» – награда Конгресса США детскому врачу Алле Гординой. Законы о работе средств массовой информации на территории стран СНГ. Сербский театральный фестиваль «Битев» – история первого выезда московской таганки за рубеж. И культура виноделия и потребление вина в Испании.
36 горняков шахты имени Ленина в Караганде находятся в забое и отказываются его покидать.
Обманутым дольщикам удалось провести не одну акцию в этот день.
Я требую, чтобы меня не держали в клетке.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В современном мире католики и мусульмане должны работать вместе над решением многочисленных проблем.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815.